Итак, друзья, у нас сегодня 23 июня 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Есть у нас дистанционные курсы самоучителей по всем видам йоги на сайте курс.openyoga.ru. На предыдущей лекции, которая была посвящена тексту Шанкары, мы с вами, напомню вам, разбирали очередную шлоку. И напомню, что мы вплотную приблизились там к очень интересному положению, а именно положению использования сна в йоге. И на этой лекции мы с вами продолжим, так сказать, рассматривать этот совершенно чудесный текст. Но если у кого-то по предыдущей лекции какие-то есть вопросы...
Да, есть,
есть. Очень бы хорошо бы их выслушать.
Так, вот Сергей Колесов, Нижний Новгород, задает вопрос про карму во сне. То есть отрабатывается ли она во сне или зарабатывается ли она во сне?
Ага, карма во сне. Хороший вопрос на самом деле. Нарабатывается карма или отрабатывается карма во сне? Вот, друзья, на самом деле вопрос аксиоматический и очень показательный. Его можно будет даже потом в билеты экзаменационные включать. Спасибо, Сергею, да. А вообще я вам всем предлагаю такой, опять же, клич. Сделать экзаменационные вопросы на, так сказать, звание квалифицированного преподавателя йоги. У нас они, безусловно, есть, но, знаете, нет предела совершенства. Поэтому мы сделаем соответствующий форум, где я буду от всех вас ждать вопросы с заковырками. Итак, кто хочет поразмышлять над этой темой? Приобретается ли во сне карма или не приобретается? Какие есть мнения? Прошу.
Выходить?
Конечно, выходить. Страна должна знать своих героев в лицо и по имени.
Международный открытый йога-университет, Салматина Ирина, группа 4. Ну, согласно йоге сновидений, пространство сновидений, оно, ну, это как разновидность общего пространства. То есть, как есть реальное пространство, да, так есть реальность сновидений. Соответственно, если у человека есть карма в реальности, то в сновидении, мне кажется, тоже есть карма, но только там немного другие законы, более тонкие, чем в реальности.
Очень хорошее замечание, очень хорошее разъяснение. Итак, друзья, что такое карма? Кто нам ответит? Вот говорят, карма, карма, прошу, сюда и громко. Значит, друзья, если мы хотим сказать, сюда подходите, пожалуйста, чтобы было слышно вас и заочником, и записалось бы все замечательно. Что такое карма?
Международный открытый йога-университет, Алсу Зинченко, группа Астра. Карма – это закон причины и следствия.
Карма – это закон. Да, значит, итак, согласно закону кармы, как он дошел с древних, значит, этих всех поучений, если мы делаем что-то плохое, то мы и потом пожинаем плохие результаты. Если мы делаем что-то хорошее, то мы и пожинаем хорошие результаты. Кто нам с позиции аксиоматики йоги объяснит, почему это так? Почему во Вселенной сделано так, что делаешь плохое и получаешь плохое, а делаешь хорошее и получаешь хорошее? А может быть, надо было наоборот сделать? Или перемешать как-нибудь, знаете, как винегрет. Кто обоснует закон кармы? Да, прошу.
А, может, с места?
Нет, с места нельзя, только отсюда. И Басима там, пожалуйста, он текст должен принести. Ну.
Да, Алексей, группа Астра. Ну, потому что, мне кажется, на уровне одного из законов Вселенной, мы все являемся одним целым, поэтому, ну, если мы делаем что-то, что мы называем плохим, то мы это делаем самому себе, и рано или поздно мы получаем, ну, до нас доходит результат того, что мы делаем.
Вот такое объяснение. У кого еще есть другое объяснение? Почему, когда делаешь плохое, тебе плохое и возвращается, а хорошее – хорошее возвращается? Прошу.
Ага. О, ты молодец.
Международный открытый йога-университет, подготовительная группа Вита Чайковская. Мне кажется, что закон кармы можно объяснить так. По сути, наше высшее я является частичкой, гранью Абсолюта. И мы, как бы являясь вот этой частичкой Абсолюта, творим этот мир. То есть те поступки, которые мы делаем, это наше какое-то творение мира. Вот что как бы натворили,
да,
мы попадаем.
Замечай, блестящий ответ. Браво, пятерка, друзья, давайте. У нас будет очень хорошая группа. Все название спрашивают. Одно из возможных названий вашей группы будет Готра. Вот. Одно из возможных, друзья. Готра. Значит, ай?
А что это означает?
А это вот Басим у нас санскритолог. Это он вам потом все. Да?
А я хотела добавить.
Добавь. Угу. Алён, добавь.
Алёна Воробьёва, КПЧТУ. Мне кажется, тут еще играет роль ассоциативной связи. То есть человек выполняет какой-то поступок, да, делая какое-то действие, угу, либо даже мысли это могут быть. Он уже закладывает некую ассоциативную связь. Mm-hmm. То есть, соответственно, эти связи потом формируют все, что с ним в дальнейшем происходит. То есть, как негативные, так и позитивные.
Да, замечательно, блестяще. Это уже техническая подробность, как это происходит. Итак, абсолютно правильно было замечено. Друзья, абсолютно сделал по своему образу и подобию свободными. Все, что мы видим вокруг, это продукт наших волеизъявлений в течение миллиардов и миллиардов жизней. Вот мы волеизъявили, скажем, у соседа яблоко украсть в огороде. И с одной стороны, и украли. То есть не просто долго думали, там, воровать не воровать, а вот залезли, украли и съели. Но этим же самым мы волеизъявили, что в нашей личной вселенной может быть такой сценарий, когда кто-то лезет в чужой огород и ворует яблоки. Безусловно, это мой пример чрезвычайно грубый и упрощенный, но по сути он передает суть. Если вы волеизъявили какой-либо закон во вселенной и выполнили его, то есть ритуально подтвердили своим поступком, то есть думали, вынашивали план воровства яблока, вот, потом украли и съели, да, то вы как бы закрепили на таком уровне в своей личной вселенной закон, что живые существа, которых вы пригласили в свою личную вселенную, могут воровать. А вот если вы построили бы себе другую вселенную, где существа вашей личной вселенной не могут воровать, то вас в принципе нельзя обокрасть. Вот есть такие сверхспособности в йоге, очень интересно, интересно чудесные. Там есть такие специальные практики, если ты их делаешь, то, допустим, ну ты чего-то можешь полностью избежать. И непонятно, почему же мир-то остался таким, как и остался. А вопрос именно в том, что ты волеизъявляешь в своей личной вселенной другие правила игры. Безусловно, ты их сам должен выполнять. Ну, к примеру, да, если вы научитесь никогда не врать, то любое ваше слово будет исполняться. И так далее, и так далее. Поэтому закон кармы – это продолжение нашей свободы. Мы свободны, мы волеизъявили какие-то правила игры, и именно поэтому, если мы делаем какие-то поступки, и, значит, соответственно, эти поступки как бы для нас в то же самое время самих являются отрицательными, а мы, когда их делаем, то мы их потом и будем получать на себя. Именно поэтому и получается, что за плохими поступками идут плохие следствия, за хорошими – хорошие. Хотя с абстрактной точки зрения, а чем хороший поступок от плохого отличается? Что на нем написано, да, или как где-то. Очень тяжело бывает распознать. Причем иногда бывают очень странные ситуации. Человеком на первый взгляд что-то отрицательное случилось, а он радуется. Почему? Потому что в конечном итоге он это, скажем, начал наслаждаться, а не страдать. Да? Ну, таких, знаете, вот есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Поэтому закон кармы, вот иногда возникает вопрос, а кто же отслеживает, вот какой поступок должен к какому приводить результат? А никто не отслеживает. Это просто, знаете, закон природы. Ну, если угодно, вы сами отслеживаете. Нету надсмотрщика, нету какого-то злого этого самого. Сами породили, сами попали. Сами яму вырыли, долго рыли ее, пойдем, сами в нее и упали. Вот. Так вот, вернемся мы к нашему вопросу, который был задан. Итак, во сне нарабатывается карма, отрабатывается, формируется, или зона сна вне поля действия кармы. И также было правильно замечено, что, собственно говоря, что такое сон? Сон – это, по большому счету, восприятие очередной грани нашей очень фантастической реальности. У нас трехмерный мир. Одна грань – реальность бодрствования, другая грань – реальность сна со сновидениями, третья грань – реальность сна без сновидений. И фактически, но и там, и там, и там мы в реальности, друзья. Ну или, если угодно, в галлюцинации. Только это разные галлюцинации. Во сне одни галлюцинации, в бодрствовании другие галлюцинации. В сне без сновидений третьи галлюцинации. А по-настоящему мы реальность увидим только лишь, если достигнем состояния просветления или, согласно йоге сновидения, четвертого состояния, иногда он называется турья. Вот тогда это сверх такое, как бы, сверх такой уровень, где вы уже не бредите, а видите все, как оно на самом деле есть. Что из этого вытекает? Что подобно тому, как мы в бодрствовании совершаем какие-то поступки или какие-то законы, или какие-то толчки в нашу внутреннюю вселенную и получаем отклики, точно так же и в моменте сна со сновидениями, точно так же и в моменте сна без сновидений. Это как бы три уровня тонкости, если угодно, нашего мира. Иногда их сводят к грубому телу, состояние бодрствования, к тонкому телу, состояние сна со сновидениями, и так называемому причинному телу, это состояние сна без сновидений. Но природа явлений одна и та же, что посеешь, то и пожнешь. Другой разговор, что как бы, как и бодрствование, так и сон, без сновидений, это достаточно более протяженные области, чем область действия закона причины и следствия. Это тут отдельная тема. И из нее, в частности, следует, что вы можете, занимаясь йогой, достичь такого состояния, когда вы будете в состоянии бодрствования, но вне кармы, в состоянии сна со сновидениями, но вне кармы, или в состоянии сна без сновидений, но также вне кармы. Поэтому если есть какие-то, грубо говоря, можно нарабатывать карму во всех этих состояниях, и точно так же ее можно отрабатывать. Но тут возникает другой вопрос. А можно ли нарабатывать карму в состоянии бодрствования, а отрабатывать в состоянии, скажем, сна со сновидением? А?
Можно.
Кто-то вот утверждает, можно. Обоснуйте, пожалуйста, почему можно. Прошу.
Лисенкова Маргарита, заочный студент, город Кемерово. Можно отрабатывать, потому как в
текстах есть такое указание, что если вы занимаетесь йогой, то как один из, я бы так назвала, возможных плюсов, что вы можете отрабатывать свою карму быстрее, потому что на тонком уровне время и пространство, ну, несколько по-другому. И, соответственно, вы можете переживать ее там. И есть даже такое указание, насколько я помню, что все практики йоги вы можете перенести в состояние сна со сновидениями, практиковать и, соответственно, получать также результат быстрее.
Маргарита, да, у меня сразу встречный вопрос. Вы сказали, в текстах сказано. В каких текстах? Что это за тексты? Где они находятся?
Ну, в лекциях.
В лекциях. В лекциях Вадима Валерьевича Запорожцева сказано все вопросы к нему. Так, все. Видите, как замечательно учиться в открытом йогуре. Нет, это абсолютно правильно. Это называется авторитетное свидетельство. Я в данном случае авторитетный свидетель. Понимаете? Вот. Да, нет, это я просто к чему. Друзья, я сейчас в эпоху, так сказать, такого, знаете, технического прогресса и безграничного мракобесия очень интересны иногда получаются вещи, когда, ну, мы, допустим, прочитали где-то, да, вот в газете было написано, что инопланетян в Америке нашли. Вопрос, что за газета? Кто автор и так далее, и так далее. Или как мне иногда говорят, вот, а в интернете давно написано то-то, то-то, пятое, десятое. Вы представляете, интернет огромный. Мало ли кто там чего написал. Поэтому всегда вот такие добавления, откуда? Ну, в данном случае все шишки, то есть на Вадима Валерьевича Запорожцева. Нечего языком болтать было, да, про карму. Спасибо, отлично. Итак, авторитетное свидетельство. Вадим Валерьевича Запорожцева в какой-то из своих лекций он где-то там брякнул, что оказывается можно. А вдруг он бредил? Вдруг он в чем-то не разобрался, сознательно или бессознательно? Какой выход? Как нам быть в этой ситуации? Выход только один. Переоткрыть это, проверить, вывести на худой конец из общих положений аксиоматики то или иное положение. Друзья, не верьте Вадиму Валерьевичу Запорожцу. Он вам такого может наговорить. Понимаете, потом это не разберетесь. Вы должны переоткрыть йогу любую. Конечно, как отправную точку можно взять лекцию Вадима Валерьевича Запорожца. Ну, не саму же велосипед изобретать. Но в дальнейшем вы должны в своей жизни либо подтвердить эту точку зрения, либо опровергнуть, либо сказать, ну, склонен доверять, но не проверял. Такое тоже бывает, понимаете? А по большому счету, все-таки хорошо бы, так сказать, переоткрыть, перепроверить, переобосновать, да, то есть на своем личном опыте, либо теоретически. Иногда можно сделать еще более интересный ход конем, и так в Индии поступали. Чаще найдите более старый источник, чем Вадим Валерьевич Запорожцев. То есть найдите какому-то такого Седобородова более по Танжали. Вот. Значит, может, он там что написал в своих этих сутрах. Но только, знаете, друзья, вот я постоянно смеюсь над этим. Почему-то все думают, что по Танжали седобороды и стары. Друзья, это опасное заблуждение. По Танжали должен выглядеть, согласно йоге, как 16-летний юноша. Без одного седого волоска. Почему? Потому что утверждается, в том числе и из его текста, что тот, кто занимается успешной йогой, обращает время вспять и молодеет. Поэтому еще раз, если вы видите седобородого старца и говорит, это Патанджали, не верьте, это самозванец. Вот, Патанджали должен быть молодой и красивым. Хорошо, так вот, вопрос остается открытым. Вадим Валерьевич одно сказал, а мало ли, в какой-то книжке может быть другое написано. Понимаете, в чем здесь момент? Но, конечно, все, если уже отвечать на этот вопрос, все, конечно, гораздо более сложно. Во-первых, у нас есть смешанная карма, которую мы одновременно формируем и в состоянии сна, и в состоянии сна без сновидений. Ну, допустим, вы как бомж легли спать на тротуаре, и через вас люди переходят. То есть и в состоянии бодрствования вы всем мешаете. Да еще и во сне видите какой-то сон и храпите при этом, знаете, уже очень-очень, знаете, это самое, не в такт, да, с окружающим этим движением. То есть как бы и состояние того, что у вас во сне, так или иначе, оно как бы проецируется на ваше тело, через ваш храп, создает вам негативную карму, да, у окружающих, которые бодрствуют. Или наоборот, кто-то, значит, о вас идет и спотыкается, а вам такой радужный сон снился, а тут вас бац, кто-то ударил, и вам раз сценарий сна немножко это изменился. То есть, безусловно, их нельзя сказать, что у нас эти состояния уж совсем отделены друг от друга. Состояние сна, состояние бодрствования, состояние сна со сновидением. Это, по сути дела, знаете, такое плавное перетекание единой реальности. Реальность одна, нету трех реальностей. И поэтому, собственно, какие-то иногда события, допустим, в жизни, они отражаются кошмарами во сне. Кошмары во сне отражаются какими-то событиями в жизни. И, собственно, как говорится, поле кармы, оно единое. И в карма-йоге даже по этому поводу сказано, что карма, как бы, бывает такая, иногда она в большей степени наглядно на грубом физическом уровне проявляется лучше и видно лучше. Иногда на тонком, иногда на причинном. Но самые замысловатые, самые сложные случаи, это когда карма, знаете, как такие вермишели, или как макароны вот так вот. Когда тонкая составляющая кармы с грубой, грубая с причиной, вот это самые тяжелые кармические узлы в развязывании. Начинаешь телом физическим заниматься, а у тебя какие-то страхи, фобии на уровне причинного тела. Начинаешь причинным телом заниматься, те мысли дурацкие лезут, значит, во сне и наяву. И вот это вот так вот все перемешано в этот круг. Поэтому, собственно говоря, работа с кармой возможна во всех состояниях. И в бодрствовании, и в сне, и в сновидении. И иногда бывает даже такая ситуация, что если какая-то ситуация нас в жизни уже очень пугает, и нам снится соответствующий сон, то иногда мы потом просыпаемся в холодном поту. Один раз кошмар приснился, второй, третий. А потом мы методами практики научились во сне переставать бояться этого сценария. И когда он случается с нами уже в реальной обычной жизни, мы хладнокровно его встречаем. И, соответственно, остается только лишь, знаете, физическая составляющая кошмара, безэмоциональная. Ну и мы очень легко и эффективно иногда устраняем физические причины. То есть иногда сложную запутанную карму можно как бы разложить по составляющим, по отдельности ее устранить. То есть, и тогда она проще решается. Вот такое есть в йоге сновидений. Чудесно, друзья! Мы с вами возвращаемся к нашему замечательнейшему трактату «10 шлок об атмане». Завершили мы его рассмотрение на третьем афоризме, на третьей шлоке. Сейчас я его напомню вам.
Вадим Валерьевич, да. Вежливо требует еще один вопрос.
Вежливо требует? Хорошо, хорошо, молодцы. Правильно. Найди учителя йоги, повали его на землю, придави коленом горло и попроси передать знания.
Так, значит, Алексей Сомов, Лугана.
Да.
Да, он задает вопрос. А когда абсолют воли изъявляет проявиться из непроявленного состояния, то не является ли это самой первой причиной? Если да, то тогда действие кармы логично продолжить до самых высших уровней, до уровня закона 1.
Значит, у Алексея вопрос больше аксиоматический. Я боюсь, что я сейчас уйду в такие дебри, что у нас не хватит времени. Давайте я отвечу на вопрос Алексея, на другой вопрос, который у него есть. Значит, а именно, у Алексея есть вопрос, написал ли Шанкара свои произведения по Адвайта Веданте перед тем, как написал Ананда Лахари, или после того? Так вот, наиболее устойчивая точка зрения исследователей наследия Шанкары, а также многочисленные традиции многочисленные традиции, живые традиции, которые, так сказать, несут свое начало от Шанкары, в общем-то, в один голос утверждают следующее, что сперва Шанкара был очень упертый адвайтист и писал свои тексты о недвойственности, а текст Ананда Лахари, ну и Саундария Лахари, это был, как некоторые, в некоторых школах заявляются, последний текст, который он написал в своей жизни, после чего он ушел из этого мира. Вот. Во всяком случае, у нас есть, друзья, очень уникальная подборка очень редких книжек, которых вы не найдете ни в интернете, нигде. К сожалению, часть из них на санскрите, часть на английском, они ждут своих переводчиков. Это, как правило, знаете, ну, иногда там какой-нибудь там образно говоря, бывший раджа в Индии отстегнул какое-то количество денег, книга издалась в Индии там с смехотворным тиражом в 100 экземпляров и потерялась там же. Но все-таки не все потерялось, и некоторое до нас доходит. Надо сказать, что индусы современные пытаются, ну, как бы это, сейчас эту тему поднять и реанимировать все свое наследие. Надо братьям и сестрам индийским поклониться в пояс. И даже если потом в дальнейшем пересдается более широким кругом все, что касается, ну, в частности, Шри Види, текстов Ананда Лахари, Саундария Лахари и так далее, оно достаточно, ну как сказать, редкое. Но тут же я должен добавить, что в той же Индии есть огромное количество школ Адвайта Веданты, которые не признают факт того, что Шанкара написал Ананда Лахари. Они просто говорят, что это не он. То ли какой-то другой Шанкара, то ли, ну, кажется, что-то перепутали. Поэтому с этими школами и представителями спорить бесполезно. То есть, что было раньше, что позднее. Они просто не признают Ананда Лахари. То есть, это тоже надо учитывать. Так, дальше идем мы. Итак, сам текст. Напомню вам предыдущую шлоку. Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания или жертвоприношения, ни паломничество или в священных водах омовения мне истину о сущности не говорят. В глубоком сне разрушены все различия, в нем остаюсь я. Пустота неосознанной полноты, я то одно неуничтожимое, если даже вселенная исчезнет, я останусь, я блаженство и единство, я атман есмь. Друзья, у меня такое желание непреодолимое голосом кота Матроскина читать эти все поучения. Вот. Так вот, остановились мы вот на этом месте. В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталась лишь я, пустота неосознанной полноты. Как понимать, прикажете? Вот эту часть этой шлоки. Кто готов поразмышлять? Или мыслей нет? Есть мысли? Видите, иногда художественный перевод... А это художественный перевод. Красиво звучит, но затрудняет для вашего разума проникновение в суть, в смысл. В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталась лишь я. Пустота неосознанной полноты. Да.
Наверное, вопрос. Осознаем ли мы себя в глубоком сне? Пустота неосознанной полноты.
Смотря что иметь под словом себя.
Ну вообще.
Если свое высшее я атман, то как Шанкара говорит, нет. Если свою личную вселенную, то да, мы об этом только что говорили, мы творим карму. Итак, да.
Выходить.
Конечно, выходить.
Игорь Терновский, группа «Астра»,
город Самара. Ну, безусловно, Шанкара здесь упоминает об абсолюте, но так как текст написан очень аллегоричным языком, ну, по крайней мере, я так воспринимаю, и вот слова, то есть строки «пустота», «неосознанной полноты», я полагаю, что идет именно речь об абсолюте, так как, ну, если исходить из аксиоматики йоги, ну, или же даже лучше своими словами, ну, что такое полнота? Ну, как-то все-таки мысли приходят к тому, что это что-то общее такое и то, что сотворило наш мир. Вот. Ну, то есть, безусловно, а почему говорится, что именно в глубоком сне?
Да.
Так как говорится о том, что мы себя должны как-то осознать, ну, намек на то, что мы в обычной жизни мы себя не осознаем. Получается так, а в состоянии, возможно, с медитацией как-то это состыковывается, и глубокий сон.
Хорошо. Еще точка зрения, прошу.
Алсу, группа Астра. Международный открытый йога-университет. Можно еще раз?
В глубоком сне разрушены все различия, в нем остаюсь лишь я, пустота неосознанной полноты.
Вот я думаю, что когда человек уходит в сновидение, то, как мы говорили, что сновидение – это есть какое-то другое пространство, в котором другие измерения, другие какие-то координаты, будем так говорить. И если мы в нашем пространстве, в котором мы существуем, имеем какие-то различия между собой, то есть кто-то начальник, кто-то там бомж, как мы любим говорить, кто-то еще кто-то, да, то засыпая, человек переходит в другое пространственное измерение, где нет вот этих различий. И мы все становимся одинаковые, и стираются грани между людьми. Ну, вот, может быть, вот.
Хорошо, да, прошу.
Екатерина, группа Астры, вот тут Игорь одно слово произнес, у меня прям скотч выстрелил.
Да.
Медитация. Что если перевод корявенький? Или, может быть, он не корявенький, а может быть, просто подразумевал реальный человек под состоянием глубокого сна, состояние глубокой медитации, то есть пустота. Медитация, что это? Пустотность ума. Это то, что мы называем остановка мыслей. То есть, когда мы прекращаем свой внутренний диалог, и ум становится пустым и восприимчивым к тому, чем на самом деле являются все вещи. Что природа ума, как и природа вещей, пустотна, по сути, и мы ничего не можем сказать о ней. Не осознаем это именно потому, что в состоянии, когда ум не пуст, мы не можем это осознать, потому что мы все время заняты какими-то дурацкими мыслями и действиями бесполезными. Когда мы попадаем в это глубокое состояние, то мы можем осознать пустотность природы вещей. Но не совсем понятно, что это имеется в виду под словом «полнота», что, наверное, все-таки это пространство все наполнено чем-то именно. Но чем, наверное, познать можно только в этом состоянии.
Ага. Значит, я так понял, что все свелось к тому, что переводчик что-то напутал. Вот, но... Знаете, друзья, мы очень взяли хороший текст, который опубликовала миссия Рамакришны. А они свою работу знают, следят за своей работой. И вот прежде чем дать русский перевод, они, во-первых, дали транслитерацию на санскрите, а во-вторых, пословный перевод этой транслитерации. И вот если я сейчас Басиму дам, значит, соответствующий момент... Сушуптай, стау. Сейчас вот Басим. Ага, сейчас Басим вам это самое. У меня вот тут вот этот самый, как его, есть под рукой, как рояль в кустах, есть переводчик санскрита. Он нам сейчас скажет. Вот то место, где сна со сновидениями. Так медитация там или.
Сушупта. Сушупта сон без сновидений.
Сушупта сон, друзья, без сновидений. Поэтому гипотеза о том, что пьяный переводчик, переводивший до этого там эти самые, как его, любовные криминальные романы, да, решил подработать на Шанкарой, отпадает. Все-таки нет. Да, прошу.
Ага. Можно я поразмышляю?
Да, поразмышляй, да. Да, поразмышляй. Да, быстро поразмышляй.
В глубоком сне это значит сон без сновидений, то есть уже нету тех концепций, которые есть на уровне снов со сновидениями. То есть уже настолько тончайшая природа, что там никаких развлечений, в общем-то, и не может быть. Дальше идем. Пустота неосознанной полноты. Я вижу, что, к сожалению, буду сразу аксиоматично говорить. То есть в глубоком сне мы находимся в безразличии, то есть закон один, есть только одно, без всяких разделений и различий. А неосознанная полнота, потому что это еще не есть реальность, это еще есть проявление, есть еще майя, есть еще некое неведение или неосознание. А полнота в данном случае абсолют или закон ноль, непроявленный в своей форме. Вот как
я говорю. Хорошо, да. Еще кто-то хотел высказаться, прошу. Друзья, эти тексты хоть и лаконичны, но размышлять над ними можно очень долго.
Я вот как раз таки хотела бы согласиться с Басим.
Да.
Это к тому высказыванию, что была ошибка, и там, возможно, имелось в виду состояние медитации. Я думаю, что ошибки не было, и действительно все правильно, это состояние сна без сновидений. Ну, потому что даже вот состояние медитации, да, мы можем много об этом говорить, мы можем много думать, что я сижу медитирую, а на самом деле я там в своих мыслях где-то витаю или в каких-то иллюзиях, концепциях и так далее. На самом деле это, ну, состояние безмыслия.
Хорошо, встречный вопрос. А можно ли медитировать в состоянии сна без сновидений?
А я думаю, как раз-таки это очень близкое состояние, состояние медитации, если не как раз вот то состояние...
Хорошо, еще один встречный вопрос. А что такое состояние медитации?
Я так думаю, что...
Что такое медитация, друзья?
И есть состояние безмыслия, ну, остановка мысли формы на поверхности разума, если говорить про Патанджали.
Нет, друзья, у Патанджали вообще и не пахнет словом медитация. Медитация – это западное слово, друзья. У Патанджали есть дхьяна, дхарана и самадхи. И все три называются одним емким словом саньяма. Слово медитация европейского происхождения. И, соответственно, несет явный окрас смысловой какими-то европейскими уже практиками. Поэтому здесь еще, как бы, знаете, вот в чем сложность анализа этих всех поучений, приходящих к нам с Востока, что здесь мало того, что надо следить за переводчиком, надо еще очень большое внимание уделять смысловому значению слов. Потому что мы склонны иногда действительно непереводимые моменты переводить как-то по-другому. Так как здесь нету в тексте слова «медитация», то мы не можем даже и сказать. Поэтому, собственно говоря, любой разговор про медитацию некорректный.
Ну, вот, да.
Точнее, он корректный в нашем представлении, да, но если мы под медитацией понимаем... с позиции йога-сутр Патанджали чита врити ниродха, уменьшение, ну, можно так сказать, замедление мыслеобразования на поверхности ума. Вот так.
И тогда вот состояние глубокого сна, оно наиболее близкое вот именно к этому состоянию остановки мысли.
Да, вот. Вот это уже другой разговор. Итак, друзья, в состоянии сна без сновидений нет никаких таких явно выраженных объектов и явлений, которые мы можем идентифицировать отделенными друг от друга. Вот в состоянии сна со сновидениями мы видим сюжет, людей там, или вещи, да, как в нашем обычном. Обычной обычном состоянии бодрствования. А вот в состоянии сна без сновидений мы как бы видим ту грань единой реальности, единой вселенной, где нет четкой дифференциации на одно и другое. То есть, иначе бы мы сказали, что в состоянии сна без сновидения мы видели один объект, другой объект, пятый, десятый. Да? То есть, там что-то такое более непрерывное. Но, несмотря на то, что оно непрерывное, оно также какие-то качества имеет. И состояние сна без сновидения тоже несут какую-то нагрузку, такую, как вам сказать, событийную, что ли. Но, с другой стороны, это состояние наиболее, как бы, абстрактное и тонкое. Оно, безусловно, дальше всего находится от состояния бодрствования, где мы все разделяем там, и так далее. Состояние, это так называемый уровень причинного тела, где мысли формы, как бы на другом, если угодно, на другой вибрации, что ли, как-то начинают проявляться, другой как бы своей стороной, без. То есть есть такие как бы волны, если угодно, мысли форм. Но нет такой, знаете, конкретики мыслеформ, как во сне в состоянии бодрствования. То есть мы где-то приближаемся к некому такому универсальному и самой тонкой грани нашей реальности, от которой уже действительно один шаг до осознания того, что же есть наше высшее Я. И вот в этом, в этой шлоке как раз у Шанкары и фактически дается метод йоги, что если постепенно ты приблизился, если угодно, к такому осознанному сну без сновидений, я подчеркиваю, осознанному, потому что мы все с вами спим в состоянии сна без сновидений, но мы совершенно как не распознаем это состояние, мы как в обморочном состоянии не воспринимаем его. Мы как бы проскакиваем. А оно у нас каждую ночь с нами случается. Так вот, если ухватить и осознать ту часть сна без сновидений и, соответственно, делать попытку как бы прийти к первопричине своего высшего Я, то сделать это удается легко, быстро, просто, изящно и красиво. И вот на этом, в частности, все практики, некоторые практики, той же самой Адвайта, Веданты, и построены. Какие-то ты делаешь на уровне бодрствования, какие-то делаешь во время сна со сновидениями, и они как сжатая пружина начинают во время сна без сновидений привносить определенную осознанность. И с помощью этой осознанности ты как бы прорываешь последнее покрывало уровня причинного тела и постигаешь свое собственное Я. То есть в этой шлоке дан не больше, не меньше, как метод из йоги сновидения. Хотя мы несколько раз читали его, да, и казалось бы, да все понятно, какая там йога сновидений. А вот если хорошенько поразмышлять, то там. Вот. И, наконец, очень интересный еще один такой ваш момент, я хочу ваше внимание заострить на нем. Так, где это, соответственно? Так, это четвертый. Так вот, прорываясь сквозь вот этот вот уровень сна без сновидения в осознанном состоянии, в нем остается лишь наше высшее Я, наш Атман, первопричина, наш Атман, неуничтожимый там и так далее. И дальше, как он здесь охарактеризован? Пустота неосознанной полноты, или по-другому, пустота полноты. То есть даются два взаимоисключающих прилагателя. Ну, подобно тому, как чернота белизны или белизна черноты. Вот здесь та же самая вещь, как пустота полноты. И Вот это такая характерная особенность этих древних текстов и тех методов, которые должны, в описании тех методов, которые должны привести вас к переживанию высшей реальности. Так вот, они какие-то всегда сумбурные и взаимно исключающие, эти повествования. То есть вас подводят к переживанию высшего и, соответственно, описывают те методики и практики в тех или иных трактатах. А в тот момент, когда бы надо написать, ну что ж там такое-то, а? Какое там наше высшее Я? Какой там этот абсолют, там, или еще высшая реальность? А начинается, как грубо говоря, поток каких-то образов и слов, которые, знаете, с позиции логики лишены всякого смысла. Где начало предложения исключает конец. Конец предложения исключает начало. Где вот такие идут, знаете, такие на уровне даже каламбура, знаете, когда слепой увидит, глухой услышит, там, и так далее, и тому подобное. Что крайне тяжело в осознании и действительно доводит до запоев переводчиков всех йоговских текстов. Потому что ты вообще не можешь понять, что им там такое на этом наворотили, написали. Да? Кажется, то ли бред какой-то, то ли ты чего-то не понимаешь сокровенного, то ли ты язык не понимаешь. Но надо сказать, что уже под конец, так сказать, ближе к нашему времени, появилась тенденция писать все более и более простым языком высшие поучения. Допустим, язык вед ведический очень сложный. Санскрит в этом отношении куда как попроще. А вот уже поздние все трактаты, написанные на санскрите, вообще замечательно написаны. Например, многочисленные тантры написаны исключительно понятным языком, ну, с точки зрения, что там в меньшей степени игры слов, чего-то такого непознаваемого, чем, допустим, в более ранних текстах. Но, тем не менее, тантры от этого не становятся более понятными. Потому что там также есть вот эта вот игра, ну, в плане того, что полнота пустоты, пустота полноты. Кто понимает это выражение? Да.
Можно ответить?
Можно, конечно.
Группа 3 Насти Михеева, ну, вот этот метод такого парадокса можно очень просто объяснить с помощью такой науки, как нейрофизиология. То есть, если, допустим, возьмем информацию, что такое пустота, то определенная нейронная сеть в нашем мозге, она закодирует информацию. Вот. И что такое полнота, то же самое. И эти два кусочка информации, они лежат отдельно друг от друга. Потому что мы как бы мир рассматриваем как двойственность. Есть или черное, или белое, или пустота, или полнота. И эти два участка нейронной сети, они отдельно лежат и никак не контактируют. Вот. Если мы начинаем, допустим, в качестве мантры повторять вот эту пустота неосознанной полноты, то мы заставляем эти два разрозненных участка нейронной сети собираться как бы в один участок, и как, ну, то есть образуется некая такая замкнутая сеть, где начинает ходить единый сигнал. И таким образом мы эту информацию соединяем, вот эти крайности друг друга поглощают, можно так сказать. Вот. И для нас черное и белое, там пустота и полнота, становятся некой единой такой смысловой информационной структурой. То есть это можно даже этот метод, ну, не знаю, метод объединения крайностей, метод йоги, метод там союза противоположностей можно объяснить даже вот на уровне того, как у нас нейронные сети работают в мозгах. То есть это метод парадокса, это в принципе метод обучения, можно так сказать, там, ну, в духовных науках. Он есть там и в дзен, и в йоге, и там в китайских каких-то там поэзии такой на духовные темы продал. То есть это встречается везде абсолютно. И это некая определенная методология, можно даже так сказать, обучение.
Да, абсолютно правильно. Очень хорошо было замечено, что это методология обучения. Только, понимаете, здесь есть одна маленькая-маленькая такая, ну, такая маленькая подробность. Все-таки большую бочку современной науки меда. Я хочу маленькую ложку дегтя подлить. Все-таки, друзья, то, что мы называем современной наукой, вещь все-таки еще очень молодая. Современные это науки от силы лет 300. В то время как даже трактаты Шанкары куда в разы старше. И поэтому вот так просто все свести к каким-то нейронам, сигналам, это материализм. Он иногда помогает, иногда позволяет разобраться. Но, знаете, такое вот образное, ну как бы, но он не объясняет самого метода абсолютно. Более того, если попытаться таким образом, знаете, в такие методики внедрять в средних школах или высших учебных заведениях, то на выходе мы будем получать, знаете, пациентов Кащенко, а не специалистов в области духовности, потому что у них вообще такой винегрет в мозгах начнется, что вообще говорят, знаете, это дважды два – четыре, а по праздникам пять. Вот. А в особо, значит, такие дни, бывает и по три, да? И создайте такого инженера, чтобы он вам ракету в космос запустил, или бомбу атомную сделал, или в конце концов, там, я не знаю, что-нибудь. Это, к сожалению, такая вот немножко тенденция, она очень дурную службу постоянно играет, когда мы немножко не совсем разбираемся в этих методах. А чтобы вы поняли, о чем я говорю, я хочу пояснить действительно этот метод сталкивания противоположностей. Опять же, вот у наших друзей, ученых, я где-то прочитал в книжке такой зверский эксперимент, когда одну и ту же собаку научили распознавать, что такое есть квадрат, не помню, или треугольник, а потом научили распознавать, что такое есть круг. А потом взяли на экране монитора, показали, как, значит, круг плавно превратился в треугольник, и говорят, собака сошла с ума. Вот, да, и все, и больше с ней бесполезно было экспериментировать. Не знаю, может быть, это злые такие шутки по этому поводу. Но метод на самом деле не имеет отношения к нейронам никакого. Точнее, вернее, имеет самое прямое. Да, действительно, это столкновение двух каких-то там потоков, не знаю, информационных, энергетических, не знаю, как там это все происходит в голове у человека. А сравнить это можно примерно следующим образом. Представьте, большая птица, которая, у которой есть крылья, которая умеет летать, но почему-то думает, что летать она не умеет, и она ходит пешком. То есть большая такая птица, типа страуса, а крылья, как у орла, такие большие. Но вот она решила, что она сухопутная. Вот. Ну и самое большое, на что она была отважилась, она решила и изобрела велосипед, чтобы не медленно ходить, а быстро ходить. И вот едет эта большая птица, которая думает, что летать она не умеет, а умеет только ходить, на велосипеде. И крутит педали. И может достаточно быстро крутить педали, достаточно быстро ехать. И вот пришел дзен-мастер чан-буддизма, ну дзен или чань-буддизм, это, собственно, одно и то же, и решил эту птицу научить летать. Знаете, какой он метод сделал? Он подождал, пока птица на велосипеде разгонится достаточно быстро, потом подскочил к велосипеду и вставил палку в колеса. Что при этом наступает? Птицу выбросила с этого велосипеда, и она начала инстинктивно своими, значит, крыльями махать. И вот чудо, вдруг она поняла, что она умеет летать. И она улетела. Точнее, знаете, помните этот мультик? Крылья, знаете, ноги, понимаете, крылья, главное, хвост. Вот, примерно здесь та же самая ситуация. То есть методом, когда мы развиваем свой интеллект, развиваем, оттачиваем. Причем оттачиваем не сталкивая лбами, то есть вот не таким методом не логичности, а примерно логичность. Когда у нас интеллект начинает очень-очень быстро вращаться, мы даем ему задачу, чтобы его переклинило, чтобы компьютер завис, и мы поняли, что мы и наш мозг две большие разницы. Или что мы, это большая птица и велосипед, это две большие разницы, она может летать и, значит, это. Но представьте себе одну ситуацию, когда птица была к этому готова, и она полетела. А представьте другую ситуацию, эта птица намертво схватилась в велосипед и полетела, обдирая себе все там бока, значит, кубарем с этим велосипедом, да, и вот сверху ее еще и привалил, да. После этого эта птица чань-буддизмом и дзен-буддизмом заниматься еще несколько жизней не будет. Вот, к сожалению, я встречаю такие вот эпизоды в жизни, в реальной, когда, знаете, не разобравшиеся какие-то такие вот гуру-учителя приходят к кому-нибудь там, финансисту, и говорит там, отбрось все, там, фондовый рынок растет, падает, отбрось все, отдайся интуиции, в общем, это самое, полнота пустоты, понимаете, тройка, семерка, туз, понимаете, да, все, как у этого. А вот, в результате он прогорает очень сильно, отдавшись своей якобы интуиции, потому что он, ну, как бы все равно это не так все просто, прогорает, и у него вырабатывается очень предубеждение против таких нелогичных методов. Поэтому, друзья, это не так все очевидно, не так все просто. Да, но ждет нас следующий этот, как его, следующая шлока, шлока, следующая. Значит, четвертая по счету. Кто зачтет нам? Кто зачтет нам? Басим? Саша, давай. Громко. Так, сейчас. Точно ли четвертая? Так.
Не нужна ни Сангхья, ни Шайва, ни Пан, ни Панчаратра, ни джайнизм, ни Мамсака или другие школы. Лишь духовного опыта накопления рождают осознание. Я сознание чистое, я то одно неуничтожимое. Если даже Вселенная исчезнет, я останусь, я блаженство и единство, я атман есмь.
Ага, замечательно, благодарю. Итак, ну здесь нужны, безусловно, пояснения, которые нам, я надеюсь, Басим сейчас даст. Welcome. Значит, не нужна ни Сангхья, ни Шайва. Басим, что такое Сангхья?
Я йога не помню, что это.
Да, парень, да, задачи задает.
А Сангхи это, ну, есть шесть ортодоксальных систем. Самопознание Сангхи, Мимамса, ну, Шайва здесь не подходит.
Ну да. А джайнизм?
Джайнизм тоже не подходит.
Почему не подходит?
Ну, это не ортодоксальные системы.
Да, это не ортодоксальные системы. Да, друзья, вот Басим тут. Здесь перечислены, на самом деле, разные, как вам сказать, течения индийской мысли. Часть из них ортодоксальные, часть, я прошу прощения за религиозный сленг, который, наверное, сейчас звучит хуже, чем матершина. Так вот, часть из них еретические, друзья. Вот. Значит, ну это в переводе на европейские языки. Ортодоксальные – это те, кто признает авторитет вед. То есть в этих системах вы можете сказать, а вот в ведах так написано, и все говорят, да, все, вопросов больше нет. То есть веды для них как конституция. Если в конституции что-то написано, все, вопросов нет. Да? А часть как бы еретических, как их называют иногда, к ним относятся буддизм, джайнизм. Это те системы, которые были построены не то чтобы вопреки ведам, не то чтобы конфликтовали с ведами, а просто они ничего не говорили про веды, как если бы их не было. То есть они в этих системах считалось, что а зачем нам веды? И так все понятно, так все ясно, можно достаточно стройную, как им казалось, систему философскую, интеллектуальную, религиозную выстроить без опоры на веды. На самом деле, заканчивалось всегда это очень-очень печально, надо сказать. Точнее, очень с большими перекосами, но это отдельная тема. Так вот, здесь перечислены различные школы йоги. Как убеленные сединами, которые признаны всеми, так и новомодные. Ну, я не знаю даже... Кто у нас разбирается в философских современных течениях, да, мысли? То есть ни философия Канта, ни философия Гегеля, там, ни еще там кого-нибудь, да? Ни Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, значит, ни Мао Цзэдун и ни... Кто у нас там этот основоположник этой общества потребления? Кто у них там светило, забыли? Ну, неважно, то есть... никто, никакая, никакие другие школы мне ни о чем не говорят. Здесь только лишь вот в плане духовных. Значит, лишь духовного опыта накопления рождают осознание. Я чистое сознание.
Можно?
Да, конечно, конечно, прошу.
Мы буквально сегодня говорили со студентами на эту тему, на специальном занятии, о том, помогать ли людям на пути, если они делают что-то, поза неправильно, как-то ошибаются, или же давать им возможность набираться опыта, набивать себе шишки и так далее. И отсюда же рождается, помните, два положения. Ну, первое для наших преподавателей о том, что ну, нельзя говорить, и, собственно, люди, которые приходят на занятия, они не могут делать неправильно. Как бы они ни делали, неправильно делать нельзя. И отсюда рождается, не рождается, а об этом говорит принцип совершенства, который говорит, что сам факт выполнения делает выполнение совершенным. Именно мне кажется об этом. Все знания не имеют значения. Имеет значение опыт, который человек обретает, и тогда он становится, созревает и открывается для знаний. И хочет получить знания. А когда готов ученик, готов и учитель, тут же найдется что-то, что уже привнесет, мне кажется, знания. А если ученика нет,
да, то ничего здесь не будет. Да, друзья, посмотрите, какая вещь тут получается. Значит, в этом афоризме утверждается, что все философские учения, ну, я не знаю, почему здесь не упомянута йога, скорее всего, по той простой причине, что одно время, ну, иногда в некоторых традициях под словом йога и слово сангхья иногда имеют общие какие-то такие, ну, философские... философскую аксиоматику, то есть философия йоги и философия санхи, то есть аксиоматика йоги, аксиоматика санхи достаточно близка. Хотя, в общем-то, их выделяют в отдельные учения, а некоторые говорят, что их не выделяют. В общем, я не хочу сейчас на эту тему всех вас запутывать, анализировать эту тему. Но какова бы ни была йога, какой бы ни был самый прекрасный открытый йога-университет. Учитесь вы здесь 4 года со аскетизмом внутри и бхавой снаружи. Жизнь тяжелая, знаете, жизнь трудна, но, к счастью, коротка, как, знаете, это... Вот, да. И, казалось бы, является ли гарантией того, что, закончив открытый йога-университет, значит, вы стопроцентно станете на очень большой духовный уровень. Так вот, ответ на этот вопрос следующий. Вопрос некорректный. Некорректный вопрос. Все зависит от вас самих. Все поучения, все упражнения и так далее, это всего лишь попытка помочь вам переоткрыть то духовное знание. Поэтому, знаете как, вот йоге нельзя научить, но можно научиться. Сделать из вас преподавателя йоги невозможно, но можно помочь вам стать преподавателями йоги. То есть как бы здесь по-другому должен быть акцент, вопрос. И вот об этом же самом и в этом афоризме, в этой шлоке. Еще раз я напомню вам, прочитаю вам. Лишь духовного опыта накопления рождают осознание. Ну, какое осознание? Следующее. Я чистое сознание, я то одно неуничтожимое. Если даже Вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство, я атман есть. И ну вот, и позволю себе тоже такую, очень, может быть, такую хлесткое такое вот иногда выражение. Особенно его любят в танках. Что все учения, философские, духовные, религиозные, подобны, прошу прощения за, сейчас очень такое нехорошее слово, похоже на блевотину. Кто-то ел, потом не съел, значит, и наружу, да? А все последователи, которые пытаются, значит, пытаются идти тем же методом, это как люди, которые едят эту блевотину. Да, это вот такой очень жесткий язык тантов. Очень жесткий. Если вы не пытаетесь напрямую установить, ну как бы переоткрыть законы Вселенной, духовные законы. А если вы не пытаетесь сами работать над собой, ну как бы сами не идете без надсмотрщика, без кого бы то ни было в постижении устройства Вселенной, устройства самого себя, то вы похожи на человека, который ест чужую блевотину. Рано или поздно она вам надоест. И действительно, как показывает практика, многие загораются разными учениями, течениями, с головой кидаются в них, а потом охладевают. Почему? Блевотина надоедает. С другой же стороны, если же вы занимаетесь самопознанием, то все учения, течения, все йоги, все философские, там другие течения, как изысканные для вас явства. Понимаете, все зависит от того, пытаетесь ли вы работать над собой, пытаетесь ли вы в каждодневной своей практике что-то переоткрыть, или вы подобны стаду баранов, находится кто-то, что-то вам какие-то дает там доктрины. Ну, в Индии, понятно, это все больше религиозно-философские. На Западе все больше какие-то политические, да? Вот, давайте такую-то партию сделаем, и жизнь станет лучше. Не лучше она никогда не станет. До тех пор, пока люди сами себя не начнут изменять, ни одна партия ничего не сделает. Точно так же, как и религия любая. Точно так же, как и любое учение. Поэтому иногда встречается так, люди, они, знаете, по форме, вроде йогой он занимается, вроде все он знает. А вот он не практик внутренний, не работает он над собой. То есть и тогда вот эти вот все поучения, все эти трактаты, они скорее ему мешают, чем помогают. И в то же самое время, если вы начинаете открывать законы Вселенной, это настолько захватывающее занятие, что вы больше, ну как, это самое интересное, что есть только на свете. То есть, попробовав вкус даже самой маленькой победы осознания, вы в хорошем смысле слова настолько становитесь к этому, ну, начинаете к этому стремиться, что уже все остальное в жизни вам становится неинтересным. Точнее, по-другому, все остальное в жизни, если оно ведет вас к познанию, становится чрезвычайно интересным. Если нет, бесполезно. И с этой точки зрения любую деятельность можно превратить в набор духовного опыта. Идете ли вы на работу, занимаетесь ли вы сексом, пришли вы на занятия хатха-йоги, или просто там бездельничаете, сидите на скамеечке там, и смотрите в пустоту. Так вот, все может быть в накопление, превращено в накопление в личную практику. И в то же самое время, даже если вы там только, как вам кажется, там с утра до ночи чем-то занимаетесь, но не пытайтесь переоткрыть законы Вселенной, не пытайтесь думать самостоятельно, то это ни к чему не приводит. И не приводит, как здесь сказано, к осознанию вашего высшего Я. Ну, о чем посвящена эта, значит, соответственно, шлока. Какие у кого вопросы есть, друзья? Давайте их обсудим. Может быть, у заочников там что-то есть?
Владимир Севастьянов.
Владимир.
Писал нам, ну, в подарок стихотворение.
Стихотворение. Нет, Владимир, давайте, стихотворение тяжело читать, потому что надо рифм как бы ухватить. Если есть послание, то давайте мы его озвучим. Есть ли у кого-то вопросы, комментарии, замечания? Да, мы по старой доброй традиции должны кто-нибудь бы себя похвалить. Кто себя похвалит? Прошу.
Игорь Терновский, группа Астра, куратор курса «Что такое йога?», город Самара. Я хочу себя похвалить, я защитил диплом инженера на той неделе на пятерку с плюсом.
Браво! Ура! Наконец-то в йогу идут нормальные, вменяемые люди, друзья. Я вам постоянно говорю, как я устал от эзотерщины, от этой всей невменяемой, да? Мне вот кажется, что все-таки в йогу должны идти люди, в первую очередь, преуспевающие в науке, в бизнесе, в чем угодно, да, там. То есть люди, которые вот твердо стоят на ногах. Когда же наоборот ко мне приходят и говорят, ой, вы знаете, я там все, я бросил институт, бросил работу, пришел, значит, это духовности здесь изучать, третьи глаза раскрывать и кундалини пробуждать. Как меня это напрягает, друзья. Вот как он бросил свой институт работу, друзья, так он бросит ее. Точнее, сценарий всегда один и тот же. Рано или поздно такие личности отправляются в Индию, постигать чего-то, как им кажется, из первых рук. А постижение заканчивается курением травки и прочего, прочей этой дури, и медленной, но верной деградации. Понимаете, да? Поэтому очень порадовал. Браво! Так, если остались вопросы, давайте, не созрели у вас? И, да, конечно.
Как отличить сатву от просветления?
Как отличить сатву от просветления? Басим нам скажет. Или может кто-нибудь другой скажет?
Ну, это было в прошлой шлоке.
И что ж там было, а?
Ну, сатва — это состояние глубокого сна. Мы могли бы к этому прийти. Если мы осознаем себя в этом, то это точно сатва. Если мы осознаем себя во сне без сновидений, то это состояние вот как раз отличное, ясное, предельно ясное. Но совершенно не в той плоскости, что и просветление. Нужно развернуться, нужно отпустить, перестать смотреть на сатву, на свое выполнение, на свою ясность, на свое состояние и задаться вопросом, кто ты.
Вот так. Друзья, на самом деле в йога-сутрах Патанджали этой теме уделено колоссальное количество времени. Как, ну как там сказано, если в терминах сутр Патанджали, как самость, как там сказано в переводе, отличить от сатвы. Наши структуры, грубо говоря, в состоянии сатвы чрезвычайно привлекательны. Это состояние сат-чит-ананды, блаженства, радости, счастья. Друзья, еще раз подчеркиваю, высочайшего наслаждения, которое нам, обычным людям, даже не снилось. Так вот, даже это высочайшее наслаждение существования, это всего лишь проявление как бы вот этого аспекта сатвы. А наше высшее я, наш атман или наша самость неимоверно, несоизмеримо более высокие вещи. То есть поэтому вот, распознать бывает чрезвычайно сложно. Как сказано у Патанджали, только лишь когда вы полностью устраните все кармические тенденции своего разума, вы будете в состоянии различать самость и сатву, то есть свое высшее я и проявление своего высшего я, скажем, в виде праны. А до этого вы будете постоянно покупаться на притягательность сатвы. То есть, если говорить в терминах карма-йоги, то сперва вы, как бы, грубо говоря, должны полностью уничтожить свою негативную карму. Представьте, вы построили вселенную, свою личную вселенную, где у вас нет негативной кармы. Скажем, ваша жизнь бессмертна. Вы проводите миллиардолетия в радости, счастье, наслаждении. Все ваши желания сбываются. То есть один спектр наслаждения перетекает в другой, другой в третий. И так бесконечно. На первый взгляд, хорошее состояние. Почему бы не сделать его целью йоги? А йога заявляет, нет, это всего лишь промежуточное состояние. И сперва, безусловно, надо его достичь, как говорит йога. Да, вы сперва достичь должны этого состояния, а потом отказаться и от него. Или другими словами, как бы вообще подняться как над плоскостью кармы, так и над идентификацией себя, себя с сатвой или своим проявлением. И это самые-самые трудные и тонкие, ну как бы, самые трудные и тонкие зацепки нашего эго. Самые трудные и тонкие. То есть пока человеку хорошо, он вообще не склонен ни о чем думать. Он склонен наслаждаться. Даже если в этом наслаждении он невольно путает свое высшее я и наслаждение. Даже если это наслаждение не ведет к страданию, друзья. Вот. То есть это всего лишь в этом смысле, ну, по-хорошему, абсолютно необходимый трамплин для вас. То есть если вы, знаете, как бы будете там в страданиях, то вы также не будете думать о высшем. Поэтому и сказано, что сперва отбрось негативную карму, потом отбрось позитивную карму, а потом придет осознание разности между сатвой и самостью. И только лишь в этом случае ты как бы сольешься с первопричиной, которая тебя породила, или сам станешь первопричиной. Да.
А можно тут, я вижу еще два, вот если относительно предыдущей шлоки, то получается вот эта палка в колеса тоже может помочь как бы отвлечься от сатвы, по крайней мере.
Жестоко. Жестоко, да. Представьте, едет велосипедист, наслаждается поездкой. Придете на какие-нибудь соревнования, вот он уже у победной черты. И тут выскакивает басим и бревнышко ему раз в колеса. И он такой летит, пересекает финишную прямую в полете. А потом выясняется, что он летать не может. Да. Вот.
А насчет второго это.
Ладно, забыл. С первым мы разобрались. Так, друзья.
Все, что? Волеизъявление же важно. Здесь, если мы уже в сатве, в ясности, то нам не нужно ни заставлять. То есть у нас есть знания, у нас есть действия, раз мы в сатве. И нам нужно волеизъявление и ждать, ну, подарка.
Без подарка-то куда? Без подарка никуда. Так, еще какие-то
были? Антон Баркун из Самары,
да,
спрашивает, почему в некоторых текстах Упанишад кундалини помещают в область маникюра? Почему так происходит?
Это вопрос к текстам Упанишад. Если, друзья, вы помните, что огромное количество самых разных есть текстов, самыми разными интерпретациями. Почему это сложилось? Это очень долгий разговор. Вот вы, те из вас, кто изучали тибетские йоги, знают, что в тибетских йогах так там вообще свои чудеса, где там что находится. Что-то сложилось исторически, что-то действительно иногда неправильно, неоднозначно переводится или неоднозначно, знаете, там понимается, так как много текстов намеком. Поэтому это надо более детально анализировать, так на лету тяжело сказать. Друзья, все мои слова имеют смысл только в одном случае, если вы все помните первый, второй, третий принцип йоги и стараетесь осознавать и применять их в своей жизни. И хорошо бы, чтобы кто-нибудь нам напомнил эти принципы. И кто же будет этот кто-то? Да. Инженера, почет и уважение в открытом йога-университете.
Дорога
инженерам. Инженеры человеческих душ, как сказал этот Максимыч. Так, друзья, а я с вами прощаюсь. И, пожалуйста, проследите, чтобы лекция не пропала.
Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Вспоминаем первый принцип йоги. Он гласит, мы должны стараться всеми силами не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если нет возможности не причинять вред, то мы должны поступать так, как велит наш долг. Первый принцип йоги – это суть принципа ахимсы. Это принцип применения сверхлогики в личной жизни. И мы говорим себе, я хочу быть добрым, и я буду добрым. Вспоминаем второй принцип йоги. Он гласит, мы не должны растрачивать свои силы, время, средства, не должны направлять свое сознание и энергию на дела недостойные, уводящие нас от нашей цели в сторону. Второй принцип йоги не регламентирует цели, но он призывает нас задуматься, прежде чем вовлечься в очередную деятельность. А приведет ли она нас к достижению наших целей или же нет? Если ведет, то вовлекаемся в нее целиком и полностью, достигаем максимального результата.
Если же не ведет, то отбрасываем безжалостно. Второй принцип йоги – это суть принципа брахмачарьи. Это принцип применения логики и здравого смысла. Вспоминаем третий принцип йоги. Он нам необходим, если мы хотим воспользоваться путем быстрых методов в йоге. И это обет отказа от страданий и помощь всем живым существам, волеизъявившим отказаться от страданий. Если вы обратитесь за помощью ко мне, то я обязательно сделаю все возможное от себя, чтобы помочь вам. Но если же это не в моих силах, и вы хотите, чтобы я просто пострадал вместе с вами, или хотите просто поныть мне, то извините, обратитесь к кому-либо. Осознаем эти принципы, медитируем на них. Благодарим учителей и учительниц за то, что они передали и донесли до нас это великое учение науки йоги. Делаем несколько спокойных вдохов и выдохов. И на этом считаем наше занятие закончено. Всем спасибо.